Спасибо большое, коллеги. Всем добрый день. Меня зовут, наверное, могли прочитать, Михаил Федоров. А я являюсь экспертом по решениям Microsoft. В частности, в зону моей ответственности входит Windows 10. Почему мы говорим, наш доклад сегодня называем эту операционную систему как основу современной безопасной инфраструктуры? Дело в том, что достаточно большое количество изменений, которые сейчас Microsoft делает в своей операционной системе, наверное, процентов 60, может быть, или 70, если оценить так очень условно, оно посвящено именно безопасности. Потому что, как мы все знаем и слышим в новостях постоянно, безопасность сейчас является одним из таких ключевых, скажем, консернов, да, современного IT-сообщества. Постоянно возникают проблемы, и сейчас это выходит там на какой-то отдельный план. Сейчас директора по безопасности зачастую уже отделены от директоров по IT, не подчиняются им напрямую. Ну и так далее. То есть сейчас это как бы современная такая самостоятельная бизнес-единица, которая тоже принимает решения в компании. Соответственно, понятно, что это не просто так, это ответ на некие современные вызовы. Поэтому сегодня я бы хотел сконцентрироваться в своем выступлении на вопрос именно безопасности и то, что было сделано в Windows 10. Кстати, кто пользуется Windows 10? Отлично. Тогда мы с вами будем, наверное, практически на одном языке говорить. Кто администрирует Windows 10? Как? А сколько у вас там машин в парке? 200, да? Enterprise. Превосходно. Давайте тогда я буквально пару слайдов добавил на тему развертывания, что появилось нового именно с точки зрения деплоймента новой операционной системы. Ну, а потом сконцентрируемся уже непосредственно на вопросах. Сейчас мы говорим про Anniversary Update 16.07. Можете поаплодировать первому маркетинговому слайду. Да. Да. Я не знаю, на самом деле, особый его смысл, но мне кажется, просто он красивый. Да нет, я шучу. Дело в том, что с точки зрения апгрейда мы подходим сейчас к операционной системе как да. То есть у нас есть некий сконцентрированный уже набор функционала ядерного, который, ну вот, представляет собой операционную систему, и теперь мы не должны, собственно, заново заливать компьютеры, как это было раньше, как это было с версиями 7, 8 и так далее. Теперь мы можем, ну, то есть упростить этот процесс, сделать его достаточно быстро. С точки зрения нового выбора, скажем так, который посвящен деплойменту, у нас появился in-place upgrade, то есть это некая комбинация вот традиционного, что мы называем wipe and load, да, когда у вас есть какой-то девайс, вы полностью обнуляете и закатываете на него новую операционную систему. Ну или, соответственно, provisioning, когда у вас просто есть новый девайс, и вы на него устанавливаете новую операционную систему. Place, или она сама устанавливается. Да. In-place upgrade это как раз некий такая золотая середина, когда вы, например, как компания, заказываете какое-то количество новых девайсов со встроенными операционными системами и через подготавливаете определенным образом пакет установки через определенную утилиту и раскатываете его на все девайсы, которые содержат уже Windows 10. Ну, по сути, да. Как только... Здесь речь идет о том, что как только мы засетапили инфраструктуру всю, то мы, конечно, даже уже по большому счету не обращаем внимания на то, каким образом. То есть мы выбрали себе ветку, там у нас есть CB, CBB, LTSB. Вы слышали, да, про эти все вещи? Поднимите, пожалуйста, руку, кто слышал и понимает значение этих слов отлично. У нас есть три основных, скажем так, варианта поддержки операционной системы. Одна называется Current Branch, вторая Current Branch for Business, и третья LTSB, это Long Term Servicing Branch. Идея такая, что CB получают, то есть это Current Branch, это то, что вот сейчас, так сказать, горячее, это то, что сразу выходит после Insider Preview, соответственно, она раскатывается по там сотням миллионов пользователей индивидуальных по всему миру. Как только... Ну и она обновляется максимально часто. Как только после отчетов с компьютеров пользователь каких-то решений, каких-то проблем, она застабилизировалась, выпускается на основе нее ветка, которая называется Current Branch for Business или CBB, которая уже является наиболее стабильной, и это наш рекомендованный вариант для корпораций. То есть, чтобы не сталкиваться с какими-то, может быть, проблемами, связанными со слишком частыми обновлениями, с тем, что вылетает поддержка, может быть, каких-нибудь line of business приложений или что-нибудь в таком духе, это такая более стабильная версия, которая, ну вот, сейчас мы порядка 2 раз в год выпускаем ее. Еще есть вариант такой совсем, скажем так, агрессивный, больше похож на классический, в том смысле, это вот LTSB как раз, когда у нас есть какие-нибудь устоявшиеся техпроцессы, какие-нибудь, я не знаю, компьютеры пользователей или какие-нибудь рабочие станции, которые работают, например, в киоск-режиме или поддерживают какие-то супер критически важные технологические процессы в медицинских учреждениях, на машинах управления автоматизированными системами, да, управления технологическими процессами, АСУТП, прочее, 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 где там даже минимально процентная, там 0,5% вероятность какого-то сбоя, она может привести к каким-то очень нежелательным последствиям. Соответственно, LTSB бранч, он наиболее стабильный, устоявшийся, и он обновляется буквально раз в 3 года. То есть, по большому счету, это может быть в некотором смысле аналог такой старой системы. Ну, мы для большого бизнеса рекомендуем использовать CBB, и вот в некоторых, может быть, каких-то случаях, когда у нас действительно нам не нужен новый функционал, нам нужны только обновления по безопасности, когда компьютер пользователя или вот эта рабочая станция, которая отвечает за какие-то вещи, она, ну, в общем, у нее набор функционала максимально ограничен, то мы говорим о том, что можем использовать CBB. Ну, собственно, с точки зрения процесса тоже кратко. Процесс обновления с вот 7.8.8.1 через InPlace. То есть у нас через специальную утилиту собираются какие-то данные. То есть у нас сначала готовится образ, который мы будем распространять на компьютере. Туда зашиваются все драйвера нужные. Соответственно, актуальная версия операционной системы, language pack и так далее. На компьютере пользователя уже непосредственно эта вся процедура проходит так, что собираются данные с настройками, собственно, меняется вот этот желток операционной системы, то есть совершается этот апгрейд, и все данные восстанавливаются обратно. То есть, по большому счету, для пользователя, который вот обычный пользователь организации, для него этот процесс проходит максимально прозрачно. То есть, он, условно говоря, перезагрузил компьютер, и теперь у него новая версия операционной системы с тем же программным обеспечением, с теми же настройками, которые у него были, фотографиями, любимыми закладками в браузере, ну и так далее. Опять же, мы добавили механизм, который называется «если что-то пошло не так». То есть, когда пользователь не вылетает в какой-то режим невозможной работы, если мы говорим, что мы не смогли проапгрейдить Windows, там, предположим, 7 до Windows 10, то пользователь просто при следующей перезагрузке получает свою предыдущую версию Windows 7. Ну и IT, соответственно, департамент начинает разбираться с тем, в чем же здесь дело, почему у нас не произошла перезагрузка. Также, в общем, да, вкратце для коллег в Skype было сказано про то, что нужно внимательно подходить к апдейту некоторых компьютеров, которые не являются стандартизированными для организации, каких-то старого железа или работающего со старым железом, проверять на наличие драйверов внимательно сначала, проверять на наличие, на оптимизацию производительности, насколько это сильно скажется, потому что если пар компьютеров достаточно старый в некоторых там частях вашей IT-инфраструктуры, это может сказаться вредно для компании, да, это, собственно, из полей, я так понимаю, информации, и она вот она, безусловно, полезна. Собственно, да, добавлена функция branch cache через, и она нужна для того, чтобы апгрейды в сетях распространялись по принципу peer-to-peer, то есть чтобы уменьшить количество трафика. На данный момент это все-таки надо понимать, что вот эта вот peer-to-peer инфраструктура, она рассматривает сегмент сети как бы как одноранговую какую-то сеть. То есть если у нас в компании в каком-нибудь филиале локальном, но структура сети более сложная, то вот на каждый сегмент будет все равно распространено обновление полноценное, и там уже внутри одного ранга сети может раскатываться, соответственно, по структуре peer-to-peer. Ну, мы, вероятно, Microsoft будет над этим работать еще, но вот пока это выглядит таким образом. Да, по поводу совместимости, как раз мы активно рекомендуем использовать вот этот сервис, который сейчас, в котором Microsoft собирает отчеты по производительности различного программного обеспечения, как популярного, так и не очень популярного, для того, чтобы вы могли заранее, ну, вот как раз постараться избежать тех проблем, которые могут быть с несовместимостью вашего программного обеспечения, которое, может быть, давно не обновляется, которое уже выпало из поддержки, ну и так далее. Можно его тестировать, смотреть. Достаточно удобная штука. Так. Собственно, давайте перейдем теперь к основной части моего выступления. Один мой коллега провел небольшой опрос из 30, там порядка 30-40 своих коллег-товарищей, которые каким-то образом, ну, они не являются вот безопасниками в таком смысле широком. Они так скорее больше люди, которые от IT, ну или вот где-то просто в современном, скажем, IT-бизнесе крутятся. Провел опрос современные вот угрозы. Знаете, игра такая была, по принципу, 100 к 1. Тогда людей на улице опрашивали, и надо было угадывать какие-то варианты ответов. Какой наиболее часто был? В районе Запада. Запада Москвы. Это вот Строгино, Крылатское. Примерно где-то там. Ну, почему? Не обязательно. Да, вот, пришли как раз. Там, как об основном, все вот современные IT-про, они, если что, там обитают на пляже. А, соответственно, первый такой, о чем говорили все, это... Ну, здесь понятно, что эти многие вещи, которые здесь будут, они одно может являться следствием другого и так далее. Это просто именно то, что вот на слуху у людей сейчас находится. Соответственно, 100% людей опрошенных сказали про утечку данных в том или ином виде. А, опять же, социальная инженерия, практически 100% людей. Но это, и я так подозреваю, что следствие каких-то новостей, которые у нас активно любят распространять различные СМИ. Такие, в общем, официальные, немного пожелтевшие в том числе. Поэтому это тоже на слуху. Чуть меньше людей, хотя тоже достаточно много, как мне кажется, упомянули АПТ-атаки, которые сейчас, опять же, на слуху. Причем, наверное, ну, где-то, может быть, половина из них не смогла объяснить, что это такое, но штука абсолютно точно в тренде. Да. И, ну, вот здесь я немного удивился, потому что шифровальщики, например, упомянули людей, количество людей меньше, чем про АПТ-атаки. Ну, вот мы, видимо, все-таки там на пляже, видимо, такие более, скажем, продвинутые люди, да. А смешной факт, что самый редкий ответ, который может являться, по мнению этих опрошенных пользователей, угрозой информационной... Как вы думаете? Хакеры? Нет, на самом деле отключение электричества. О, Андрей. Ну, это тоже может являться, в общем-то, угрозой сохранности ваших данных. Ну, нет, это в целом, в общем, угроза доступности ваших данных, сохранности в некотором смысле, если вы не всегда делаете бэкапы правильно. Ну, в общем, это вполне себе угроза. Ну вот да, я вот об этом и говорю. А, собственно, для коллег по скайпу, да, к нам присоединился Андрей Бешков, который периодически участвовал в подобных инсинуациях ранее. В общем, здесь я хотел бы сконцентрироваться на переходе как раз к сервисной модели, то есть к тому, что сейчас операционная система, мы предпочитаем ее рассматривать, предпочитаем ее предоставлять именно как сервис, а не как какие-то как бы новые версии программного обеспечения. То есть мы хотим, чтобы она выглядела как, я не знаю, приложение, например, на вашем мобильном телефоне, которое вы в идеале, оно всегда up-to-date, да, что называется. И вам не нужно каждые 2-3 года планировать какую-то... такую долгосрочную, тяжеловесную миграцию с одной версии операционной системы на другую. Собственно, идея в том, что на новой архитектуре Intel должна работать там новая операционная система Windows 10, в данном случае 16.07. Новая архитектура, это вот я говорю про Kaby Lake, так называемый, да? Соответственно, в нашей терминологии, да, опять же, существует два таких, скажем, два термина, да, что ли, две опции. Не работает и не поддерживается. То есть работать оно, конечно, будет и на старых. Был вопрос по поводу... Да, если... А у нас нету никакого... Ну, я понимаю, имеется в виду, да, как раз. Был вопрос по поводу того, что делать вот со старым железом, что оно не будет поддерживаться, и, соответственно, корпоративный ландшафт будет сильно отличаться. Да, неоднородно. Ну, смотрите, во-первых, поддержка операционной системы Windows 7, она официально до 2020 года объявлена. То есть и поддержка функционала, соответственно, поддержка безопасности. Дело в том, что в любом случае любой корпоративный IT сталкивается рано или поздно с проблемой, то что на старом железе плохо работает новый софт какой-либо. Поэтому, ну, разумеется, рекомендация общая всегда будет сводиться к тому, что поддерживать какую-то систему, ну, свою IT-систему в консистентном однородном состоянии. Поэтому если, ну, разумеется, там не хватает бюджета или еще какие-то там проблемы есть с тем, чтобы постепенно менять железо, потому что, ну, срок там службы компьютера порядка 10 лет, ну, это, наверное, действительно достаточно много. Вот, поэтому, ну, разумеется, мы здесь рекомендуем постепенно переводить свой парк машин на какую-то вот, иметь хоть корпоративный стандарт, постепенно их заменять. Потому что, ну, так или иначе, это, ну, будет иметь эффект не только на операционные системы, ну и да любое другое программное обеспечение, которым вы пользуетесь. Если у вас есть машины, где там сидят, я не знаю, люди с определенным функционалом и пользуются конкретным набором программного обеспечения, который там, ну, отлично работает на определенного вот рода машинах, определенного рода операционной системе, ну, тогда это, по-моему, там одна из опций, да, компании. Ну, единственное, что надо понимать, естественно, в таком случае, что IT берет на себя вот и, во-первых, обязательства по управлению этой неоднородной средой и, собственно, риски какие-то возникновения дальнейших каких-то угроз при... Ну, тут, наверное, не согласиться сложно, но, опять же, это, в общем, это скорее проблема, в принципе, современно меняющегося и железа, и процессоров, и программного обеспечения, которое пишется, нежели там конкретно проблема выражена взаимодействие операционной системы. Ну ладно, просто, коллеги, на самом деле, давайте двигаться дальше, потому что времени все меньше, и еще будет уступающий после меня. Ну, в общем, по поводу сервисной модели, чем чаще обновление, тем мы считаем, у злоумышленника потенциального есть меньше времени на то, чтобы готовить какие-то принципиальные новые вектора атак, и, то есть, ландшафт угроз, мы можем с ним выравниваться, чем чаще мы обновляем нашу операционную систему. Здесь, собственно, перечислены основные функции безопасности, которые работают сейчас в Windows 10 на современном железе. Вам знакомы здесь? Какие слова знакомы? Давайте. Так. Так. Ага, у нас чемпион, да, кажется, появился. И это все применяется. Ну, во-первых, да, тогда можно начать с загрузки операционной системы. Теперь мы требуем, чтобы загрузчик, ядро, если у нас антивирус на уровне ядра или там сразу после загружается, они были подписаны. И без подписи, соответственно, он не пускает загрузиться. Поскольку теперь процесс будет достаточно сильно... Ну, процесс не будет, он уже... Процесс загрузки достаточно сильно детерминирован. Мы можем замерять какие-то критические параметры этого загрузочного цикла, хранить их в TPM, и, соответственно, в качестве аттестации, так сказать, здоровья устройства при доступе к каким-нибудь корпоративным ресурсам, при доступе к домену, мы можем запрашивать эту информацию у TPM, и если нам кажется, что сильно отличается от набора той статистики, которая была собрана с этого устройства ранее, мы можем, ну, собственно, задать вопрос, в чем дело, или, предположим, даже не пустить компьютер в доменную учетную запись. Собственно, сейчас вообще в Windows 10 очень много связано с виртуализацией, в том числе все основные критические вещи, которые отвечают за идентификацию, аутентификацию пользователей. ну вот, credential guard для этого нужен. Для различных политик, которыми мы запрещаем загрузку недоверенных каких-то приложений, мы это все теперь виртуализируем в отдельном контейнере и запускаем его, скажем так, параллельно с операционной системой и даем очень строгий канал взаимодействия между хостовой операционной системой и этой маленькой, как бы, микро ОС виртуальной, которая тоже хранится на VPN. Вопрос был про то, требует ли выполнение... Так, требуется ли для хранения в виртуальном TPM наличие... Физический TPM? Нет, не требуется. Физический TPM на сервере, соответственно. То есть это, ну, это хороший вопрос, я уточню этот момент попозже тогда. Давайте тогда к девайс-гарду перейдем. Собственно, девайс-гард — это инструмент для блокирования различных неразрешенных приложений. Собственно, у него есть два таких, ну, там достаточно много вещей, которые у него включены, но основные есть два режима, два основных модуля работы. Все это объединено под названием Code Integrity, то есть проверка целостности кода. Есть User Mode Code Integrity, это проверка целостности того кода, который у нас спускается уже после вызова операционной системы. И Kernel Mode Code Integrity, это непосредственно проверка того кода, который запускается там в Ring 0, ну, на уровне ядра операционной системы. А как это выглядит в общем режиме? Ну, в общем таком понимании. Мы, как администратор инфраструктуры сетевой, создаем некий белый список приложений, которые мы считаем должны или могут запускаться, имеют право запускаться на компьютерах пользователей. Эту политику мы распространяем на пользовательские машины, и, соответственно, ну, при активном девайс-гарде, при включенном, мы не можем со стороны пользователя запускать неразрешенный программный обеспечение. Там очень сильно гранулированная политика с точки зрения того, как именно можно вот вайтлистить эти приложения. Можно там, я не знаю, например, начать с какого-нибудь совсем верхнего уровня, по именам напрямую задавать те приложения, которые нам, ну, условно говоря, нужны. Но понятное дело, что это занятие такое себе, потому что любой вредоносное программное обеспечение, да, его можно тогда будет переименовать и запустить точно так же. Окей, есть, например, тогда наоборот супер строгая политика, мы можем задавать непосредственно по хэшам выполняемых файлов, те, которые будут разрешены на тех или иных машинах. Тогда, ну, понятно, переименование и прочие все истории, они не помогут, но мы столкнемся с другой проблемой, да, этим всем делом надо будет как-то управлять. Пользователь захочет внести изменения, обновит программное обеспечение, например, у себя на клиентской машине. И... Ну, теперь нужно с администратору уже, со стороны IT, все это дело каким-то образом опять добавлять в белые списки это программное обеспечение и так далее. Ну, то есть проблема администрирования всего этого. Можно, например, задать некую среднюю какую-нибудь политику по строгости. Мы можем потребовать, предположим, подписи каких-то приложений, подписывать разрешенные приложения и распространять их на компьютеры пользователей, политики, включив опцию, что все там подписанные определенными сертификатами приложения будут считаться доверенными. Да? Есть определенный утилит, называется Signing Tool, ну и, соответственно, процесс подписи каталогов приложений. То есть это все регулируется. И, в принципе, при определенном грамотном подходе, при, например, выделении какой-то целевой группы компьютеров, которые являются наиболее критическими для бизнеса, предположим, и их какой-то тоже определенное количество, мы можем, собственно, распространить на них политику Device Guard, ну, политику Code Integrity в смысле, и управлять этим нам достаточно удобно. Можно задать, ну, во-первых, можно просто добавить сертификат подписи производителя с программного обеспечения, добавить его в список доверенных. Тогда обновление автоматически будет. Ну, там, когда мы настраиваем эту политику, мы включаем в том числе производителя, туда вписываем определенное поле, вписываем, предположим, сертификат, которым он должен подписывать, считаем, что он доверенный, и разрешаем запуск программное обеспечение от этого производителя. Тогда, ну, в соответствии с, если придет обновление, оно будет точно так же разрешено. Если мы, например, задаем по строго по хэшу конкретного файла, то понятно, ну, в таком случае обновление оно будет запрещено. То есть здесь, ну, вот в этом смысле мы тоже достаточно гибко можем подойти к этому вопросу. Да. Через SCCM. Ну там вот. Так. Ну, собственно, подписывать его своим сертификатом. Конечно. И добавлять его. Да, да. Ну, не, на самом деле там, опять же, это все достаточно гибко. Там мы можем на каком-то этапе сказать, что давайте будем хотя бы самоподписанными, там, предположим, сертификатами. И как администратор конкретного там, ну, домена или конкретной IT-инфраструктуры разрешить как конкретно вот этот сертификат считать. То есть, если мы считаем, что он у нас доверенно хранится в каком-то центре, он не попадет в чужие руки, мы разрешаем, окей, софт запускать, который в нашей компании был написан там нашими разработчиками, мы считаем его автоматически доверенным. А у нас просто, я боюсь, что у нас вот 14 минут до следующего спикера осталось, к сожалению. А давайте мы попробуем, да, сейчас. Единственное, что есть там определенные, ну, опять же, если после выступления подойдете, я там покажу или напишите письмо. Есть определенные рекомендации, как эту всю штуку надо разворачивать сначала. То есть, естественно, это все в режиме аудита делается. Потому что если мы включаем, например, режим целостности кода ядра, то, ну, есть, в общем-то, не слабые риски получить кирпич на выходе вместо компьютера. Ну, по понятным причинам. Где-то что-то неправильно указали, и привет. Здесь вот небольшое видео есть, как эта штуковина работает. Я не знаю, вот коллегам в скайпе, наверное, оно с такими, как слайд-шоу, да, выглядит. Ну, вот, простить. Согласен, но я как-то пробовал. В общем, да, качается некий файл с какого-то сайта, который, ну, в данном случае в политику, понятное дело, не включен. Написано, что вот он блокируется девайс-гардом. При этом там файл, он может быть как вирус, может быть и не быть даже вирусом. Ну, вот в данном случае, предположим, вирусом не является. Но здесь там это даже не имеет большого значения, потому что, в принципе, мы говорим о том, что любые недоверенные приложения мы просто запрещаем их запуск, и все. Ну, AppLocker, он все-таки больше нацелен на такое конкретное разрешение какому-то конкретному, например, скрипту или приложению. То есть мы можем там достаточно гибко настроить именно конкретное приложение. А DeviceGuard — это просто общая политика, которая распространена на все компьютеры. Вот Андрей любил в своих выступлениях приводить пример охранников в баре, да, и, ну, фейс-контроль, который вас пропускает, либо не пропускает. Это вот в данном случае Device Guard. А бармен уже дальше на стойке решает там наливать вам еще, да, или в какой-то момент уже хватит. Но при этом вы как бы легально. Device Guard — это бодигард, собственно, а AppLocker — это в данном случае бармен. Так. Да, да. Локальный администратор, соответственно, не может отключить. В общем, неважно, какие у вас права на машине, вы не можете отключить. Прав у вас, да, фактически нет. Как вот. Ну ладно. Не будем продолжать эту аналогию. Соответственно, аутентификацию пользователей, ну, там, вкратце, проблемы все, наверное, понимают. Много сервисов, много сейчас всяких служб, где нужно иметь логин, свой пароль, ну и так далее. Пользователи, мало кто там ответственно подходит к политике управления своими собственными паролями. Хорошо, если еще пользователь, например, понимает, что ему от корпоративных ресурсов нужно иметь один пароль, а, предположим, от всех личных другой, да? Потому что, понятное дело, хранить там десяток онлайн-банков своих, я не знаю, соцсетей, почт разных, ну, опять же, доменных каких-то корпоративных приложений, сайтов и ресурсов и так далее, ну, ни у какого пользователя, наверное, головы не хватит. Пусть слон думает, но у него голова большая. Вот голова должна быть прямо такая же. Ну, соответственно, проблема, она понятна, она есть, и подтверждает многие там утечки каких-нибудь я не знаю, с LinkedIn, например, как, каких-нибудь учетных записей, когда пользователь бросается потом менять пароли. Когда был. Он же его сейчас нет. Потом, кстати... Да. Ну, в общем, не суть важно. Дело в том, что утечка пароля с одного какого-нибудь ресурса, она приводит к тому, что пользователь, ну, кто, по крайней мере, имеет хоть какой-то там базовый уровень, я не знаю, самосохранения, да, он бежит и меняет пароли там на все свои сервисы, что подтверждает тот факт, что у него либо один пароль, либо пароли очень похожи бывает. Там пользователь говорит, что у меня разные пароли, но при этом у него есть некий алгоритм формирования этих паролей, где есть какая-то регулярная часть и та, которая относится к конкретному, да, сайту. Ну, соответственно, проблема есть. Проблема... Сползло чуть-чуть. Ну, вот. Проблема, в общем-то, имеет уже решение. Понятно. Называется многофакторная аутентификация. Ну, много это n больше одного, да? Да, как минимум с двух начнем факторов. А, соответственно, в данном случае мы предлагаем технологию, которая называется Windows Hello for Business, которая формирует ключ, зашивает его в TPM, и, по сути, устройство, с которым мы работаем, является вторым фактором аутентификации. То есть, да, ну, стандартная история с двухфакторной аутентификацией. Мы что-то знаем, мы что-то чем-то владеем, да. А в данном случае доступ к этому ключу, он защищается, ну, несколькими, может, способами. Это на самом деле не сильно важно. А любят показывать, вот эти, когда камера распознает лицо, но по большому счету, там, ну, так, по биометрическим данным, но по большому счету это просто первый этап получения доступа к этому ТПМ. Мы можем защитить его там банально просто пин-кодом. В общем-то, ну, это по сути такой же пароль, просто там называется пин-код. А идея в том, что компрометация этого пин-кода в данном конкретном случае, она ничего не даст злоумышленнику, потому что если он введет тот же пин-код на другой машине, ну, понятное дело, он не получит того же самого ключа, который у нас есть. Даже если на той самой машине пользователь другой, ну, он по какому-то счастливому совпадению установил тот же самый пин-код, что и мы на своей. Ключ, который хранится в TPM, будет другой. Ну, соответственно, такие есть опции. Опять же, по биометрическим данным распознавания, по лицу, глазам и так далее, или по пальцу. Например, это можно тоже настроить. Сейчас есть API для создателей веб-сайтов, которые... То есть вы можете на свой сайт добавить форму аутентификации, которая будет брать данные с Windows Hello. Это уже реализовано, то есть... Есть даже, по-моему, пример сайтов, я потом могу показать, которые работают с этой технологией. То есть, в принципе, это вот, ну, уже готово, просто тут уже вопрос к разработчику сайтов. Если вы придете там, да, какой-нибудь, ну, в Mail.ru Group, например, скажете, давайте мы добавим там почту, ну, вот, таким образом это будет работать. Далее по поводу... Времени совсем. Windows Information Protection. Тоже знакомая, да, штука. Раньше называлась Enterprise Data Protection. Это, собственно, история про некий, это некий аналог такой DLP-системы, можно сказать. Почему аналог, вы мне потом, почему это не является DLP-системой, я надеюсь, вы мне расскажете сейчас тоже в качестве такого упражнения. А идея в том, что у нас всегда, ну и сейчас с ходом времени, пользователи часто приносят в корпоративную среду свои устройства, уносят корпоративные устройства для домашнего использования. У нас сейчас у многих есть ноутбуки. Не говоря уж про мобильные телефоны и возможность проверять, ну или желание проверять почту в своем мобильном, чтобы быть, ну, собственно, мобильным как раз человеком, чтобы вовремя отвечать на письма и так далее. Ну, это, с одной стороны, это удобно и здорово, с другой стороны, возникает понятный вопрос. А что делать? Как теперь мы должны контролировать? Если раньше у нас был в каком-то закрытом условном периметре, стоял компьютер, прикованный к ножке стола, например, да, с отключенными возможными всеми способами перенесения данных на флеш-карты там и без доступа в интернет, например. Да. И столы, и компьютеры, да. Я не сомневаюсь и даже встречался. Но дело в том, что все равно диктует как бы современное общество, диктует такие некие новые правила игры. Даже более того, если люди, которые управляют IT в компании, агрессивно против всех этих вещей, а это все равно начинает происходить так или иначе потихоньку, помаленьку. Потому что, ну, либо люди придумывают свои способы, как работать так, чтобы им было удобно, да, ну, либо просто в какой-то момент увольняются. В общем-то, это случается. Собственно, основная задача теперь разделить корпоративные данные и личные данные. Понятно, что идеальный случай для тех людей, которые всем этим процессом управляют, для IT-департамента, это чтобы пользователь имел два устройства, одно корпоративное, другое личное, и между ними, ну, собственно, никакой связи не было. С точки зрения управления это, наверное, супер круто. Одно управляется корпоративными политиками и так далее, со вторым, мол, делай, что хочешь. Но понятно, что для пользователя это зачастую не является наиболее удобным вариантом, и он, опять же, начинает в какой-то момент с рабочего ноутбука решать личные задачи, с личного ноутбука нет-нет, да и в отпуске, например, посмотреть какой-нибудь корпоративный файл. Собственно, мы предлагаем технологию, которая называется Windows Information Protection. Так. Которая ориентирована на то, где был создан тот или иной файл. Собственно, ну да, я отвечу сам на свой вопрос. Чем она отличается от DLP-системы? DLP это про то, что находится, в общем-то, в файле, какие данные там хранятся. Мы с точки зрения Windows Information Protection про сам файл не знаем ничего, что там внутри. Мы говорим, что мы можем, как администратор инфраструктуры сетевой, определить некие приложения, которые будут являться, например, корпоративными приложениями. И мы говорим, что все файлы, созданные в этих приложениях, теперь будут корпоративными файлами. То есть пользователь не сможет их передать, я не знаю, на другое устройство, переслать по почте некорпоративной, скопировать какой-то кусок текста из них и так далее. Ну, соответственно, с точки зрения политики это выглядит так, что мы указываем корпоративные приложения. Некорпоративные приложения, есть еще такая штука, называется Enlighted приложения. Это как раз те, которые мы используем и для личных нужд, и для корпоративных. Ну, например, взять самый простой, это какой-нибудь Word. То есть мы можем там редактировать годовой отчет, можем, я не знаю, ну, письмо другу писать, например, или там еще что-нибудь, какую-нибудь новеллу. Возникло желание. Вот оно как раз является Enlighted приложением, то есть у него есть опция разделения между корпоративными и личными данными. А понятно, что здесь, ну, с точки зрения разработчика приложения вот этого, нужно проделать некое упражнение для того, чтобы оно стало Enlighted. У нас есть, опять же, опубликованный SDK для этого, но и, понятно, там все наши офисные приложения Microsoft, они, разумеется, в этой парадигме существуют, но если, например, у вас есть там приложение собственной разработки и так далее, вы можете почитать документацию, сделать их вот тоже, как бы, в некотором смысле, Enlighted. Но если у вас есть какие-то приложения, которые у вас нету кода, и вы не знаете, и не хотите там их больше менять, и при этом вы точно знаете, что в них пользователи не будут обрабатывать свои там личные данные никогда, то вы можете просто их наглухо сделать корпоративными, и все файлы, которые генерируются или трогаются там этим приложением, они станут корпоративными, и, соответственно, ну вот здесь вот приведем пример как раз, что у нас слева корпоративные приложения, справа как бы личные, и вот есть еще некая вот эта серая группа посередине, которая может использоваться и для тех нужд. Да, да. Нет, в Universal Update она уже реализована. Creators Update, она еще улучшается с точки зрения управления там разными почтовыми ящиками, например. Если у вас подключен личный и корпоративный почтовый ящик, предположим, в Outlook, то там письма нельзя перетаскивать, вложения нельзя перетаскивать между личным и корпоративным OneDrive нельзя, ну и так далее. Выглядит это... Да, только вы с ним ничего не сделаете там. В общем, вот, вы видите, здесь тоже небольшая демонстрация. Файлы, они закрыты такими замочками. То есть это означает, что ими владеет компания. То есть я его могу открыть, во-первых, приложением только, которое является корпоративным. Ага, вот там, где под стоп презентинг, там серый такой кусочек, это надпись о том, что оно владеется корпорацией, приложение. Ну вот там, я не знаю, пример достаточно идиотский, но тем не менее, человек копирует кусок таблицы, хочет его там ставить в Word, но заходит какой-то случайно, может быть, или забыл в другое приложение, ну просто понять саму идею. и вставляет данные из буфера обмена в приложение, которое не является корпоративным, в данном случае это вот Twitter, ему говорят, что типа, дружок, так не получится. Если он заходит в браузер, то же самое. Если мы его не сделаем корпоративным, он не разрешит туда скопировать. Если мы заходим в Word, который является корпоративным, мы там спокойно вставляем кусок текста из другого корпоративного предложения. При этом у него, смотрите, сейчас он его будет сохранять. И у него есть только одна опция, что он рабочий в данном случае. То есть он не может его сделать лично. В некотором смысле. Ну, понятное следствие из этого. Логичное. Да. Может сохранить флешку. Так нет, он будет шифрован. Ради бога, уносите, пожалуйста. Он не откроется просто. А история в том, что, ну, понятно, как приятное следствие из этого всего, что когда пользователь... ну, то есть, увольняется, например, из компании, при этом у него остался его личный ноутбук, он, например, не использовал рабочий, да, или его личный телефон, мы можем у него просто отозвать сертификат, и все файлы, которые он были признаны как рабочие файлы, они просто, ну, превращаются в гору мусора, который он никаким образом расшифровать не может. Это уже чуть-чуть другая история. Это есть еще политики, есть уже Azure Information Protection, который раньше назывался Azure RMS. Это чуть другая уже история. Конкретно в данном случае речь идет скорее про сохранность вот этих данных на компьютере пользователя и, соответственно, то, каким образом он может с ними работать. Ну, соответственно, здесь есть несколько режимов. Первый – это полный запрет, вот как было в ролике продемонстрировано, мы не можем просто запрещаем передавать пользователю данные из одного контекста в другой контекст. Мы можем, например, в рамках предупреждения это сделать, то есть, например, если бы он сейчас заходил вот в этом Word, когда он открывал, там был корпоративный файл, он мог бы выбрать личный, но ему высветилось бы такое предупреждение, сказали бы, что подумай там несколько раз, и если ты хочешь, нажми ОК. Ну, то же самое с этим твиттером, там, пресловутым было бы. Можно было бы настроить так, чтобы он мог бы это скопировать, если ему, например, это нужно по какой-то причине. Но он бы абсолютно точно знал, что это, а, логируется, б, эти данные представляют для компании какую-то ценность, не являются корпоративными, их нельзя, в общем случае, копировать, поэтому он принимает такое ответственное решение. Можно самый смешной режим запустить, тихий, когда мы ни о чем пользователя не предупреждаем, но зато все его действия мы логируем и смотрим, например, ну, с точки зрения администратора безопасности, куда там те или иные корпоративные данные уползают. Ну да, это правда. Как бы тут. Ну, к сожалению, тут нету пока каких-то решений, просто. В общем-то, мир потихоньку начинает двигаться к тому, что, ну, надо подписывать ПО, надо это, в общем, делать. Такие базовые, как бы, правила, в общем, гигиены, можно сказать. Ну, и мы, естественно, со стороны, там, компании тоже рекомендуем это делать. Ну, что? То есть, тут, да, это... Это, ну, то есть, это... Да, это не у нас. Не, ну, то есть, эта проблема, она понятна, ну, вот, к сожалению, она будет, наверное, потихонечку будет решаться. Да, собственно, по поводу Information Protection я, наверное, закончу. Ну, собственно, еще есть блок, но я, к сожалению, его никак не успеваю, про новый сервис Microsoft Advanced Threat Analytics, который как раз против тех самых пресловутых Он достоин отдельного доклада, да, он у меня есть, но я, к сожалению, не буду... Да, Арата, да. Я не буду отнимать время у следующего спикера. Вот мой имейл для связи, если что. 90 дней. 90. Ата, да, именно? И, ну, у нас два есть АТП, ВД-АТП и Ата. Всюду по 90 дней. При этом он 30 из них собирает... Ну... собирает данные о вас. 30 дней он формирует, собственно, паттерны. Нет, 30 дней он формирует паттерны поведения сетевой инфраструктуры и 60 дней уже полностью проводит анализ. То есть набирает какие-то данные для машинного обучения, строит там, профилирует. Вот, если что, вот мой email, можете туда писать какие-то вопросы, пожелания. Да, там нету буквы В в конце фамилии. Это нормально. Так это не ошибка. Это нет, это в смысле не ошибка, так оно и есть. Вот, ну я тогда, наверное, передаю слово следующему докладчику. И если что, еще на вопросы я готов ответить, естественно. Лично. Спасибо большое.